Как молодежь, утомились немножко. Да, есть чуть-чуть, да? Хорошо, что наше молодежное общение все-таки служит тому, чтобы мы могли друг другу помочь. Поэтому общением и называется. Как-то в одном городе жил слепой, в большом городе. Ему приходилось работать, каждый день ушел на работу. Ну, слепые, они всегда по одной дороге ходят. Еще палочкой так стучат по дороге. А ему надо было пересекать большой проспект. А вот к пешеходному переходу подойдет, кого-нибудь из рядом идущих берет за руку и переходит на зеленый сигнал. И обратно так же. И вот так однажды опять подошел, взял человека и пошли. Вдруг скрип тормозов, сигналы, проклятия, ругань. Но они благополучно перебрались. Он говорит: благодарю вас, что вы мне помогли перейти. Он говорит: да это я вас должен благодарить, я же слепой. Оказывается, два слепых взяли себя за руки. Друзья дорогие, хорошо, наша молодежь, но не так, что слепые тут проповедуют, слепые слушают, а потом оба в яму упадут. Да? Так Христос сказал: если слепой слепого ведет, не оба ли упадут в яму. А вот наше молодежное общение, вот и тема назначена для того, чтобы получить еще какие-то познания, отправиться потом в путь следования в небесный Ханаан, имея больше познания о Боге. Я хотел наше внимание обратить, вот здесь текст, уже, можно сказать, на все слова обратили внимание, но еще там стоит слово «без порока». Мысль меня посетила, почему там не написано «без пороков». А? «Удерживайтесь от всякого рода зла, сам же Бог мира да сохранит вас без порока». Вот Бог настолько силен, что способен нас без всякого порока, даже в малого, и то может сохранить, чтобы не было. Ну, а откуда и приходит порок? Порок тела или души, или духа? Ну, спрошу, курево – это порок чего? Тела или духа, а? Ну, помогите мне. А? Ну, как вы думаете? Скажите громко. Курево – это какой порок? Тела или духа? Ну, заядлый курильщик, когда говорит: о, я с детства курю, наверное, тело, да? Не могу, говорит. А сначала, может быть, там дух от гордости курит. Ну-ка, закурю, голова не закружится. Мальчики так иногда хвалятся друг другу. А сейчас вот и девочки все иногда смотришь, ну, не нашего христианского мира, ну, так, причастные. А вот Бог способен нас удержать от всякого порока, сохранить. В каком случае? Если мы тоже к этому прикладываем старания. 22 стих. «От всякого рода зла удерживайтесь». Это наша задача. И Бог будет нас хранить. Так вот, порок приходит от причастности к какому-нибудь греху. Я хочу на первый вопрос поставить. Так что является грехом? Мы с вами отправимся в путь. Если бы мы сейчас спрашивали, пожалуйста, назовите грехи, многие бы, наверное, что-то назвали. Ну, воровство, например. Я как-то на подростковом общении спросил, ну, перечислили там. И обман, и воровство, родители не слушаться, ну, еще. Я вот недавно сам для себя, потом и для в церкви провел беседу, что такое грех. И знаете, нашел такие моменты, я сейчас с ними поделюсь, где сам даже был несколько, ну, удивлен. Оказывается, Писание и это называет грехом. И нам это надо знать, друзья, чтобы не грешить и не быть в пороках. Итак, первое, что Библия называет грехом, Левит 5.17. «Преступление против заповедей Господних». Заповедей Господних немало. Но если Бог сказал «не делай», а человек сделал, это грех. Например, Адаму Бог сказал: «От дерева познания добра и зла не ешьте от него». Как только поели, впали в грех. Причем, 5 глава Левит, 17 стих объясняет, что если грех сделан по неведению, ты не знал и сделал, а позже узнал, то ты становишься виновен. Все равно на тебе грех. Как только узнал, что ты сделал грех, то с этого момента виновность наступает. И с этого момента человек ответственен, чтобы за это покаяться. Итак, запомним, да? преступление против заповедей Господней, заповедей Господних, это грех. Не кради, например, заповедь, не завидуй заповедь, и много-многого перечислить можно, это если оговорено, и переступать или говорить «не, не так», это грех. Второе. Иоанна 5:17. Первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих. Там Иоанн пишет: «Всякая неправда есть грех». Я когда был мальчишкой, я думал так: «Всякая неправда, то есть всякая ложь, подманешь – это грех». Но когда стал уже старше, стал исследовать Писание, оказывается, там имеется в виду не просто «если обманешь» – грех. «Всякая неправда, то есть всякая неправедность, за что осуждает совесть, это грех. Если осуждает Дух Святой, церкви осуждается, если совесть осуждает, то есть всякая неправедность, это грех». Очень прямо написано. Если мы за собой что-то такое знаем, нам нужно покаяться. Если оно на нас лежит, значит, у нас порок на нас. И пока не покаешься, вина не снимается, значит, порочен. Третье. Соблазнять ближнего. Или самому соблазняться. Это грех. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 32 стих написано: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Иисус Христос, 18 глава Матфея, объяснял, что горе миру от соблазнов и горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Что такое соблазн? В данном случае речь идет повести себя так, чтобы ближнего расположить делать грех. Вот так с ним поговорить, чтобы втянуть его в грех, намеренно или не намеренно. Но если ты его втянул в грех, ты его соблазнил. Как это иногда бывает? Ну, в молодежной среде вот так бывает. Двое встретились, про третьего начинают говорить: «А ты знаешь, там наша прекрасная это из нашей молодежи вот так себя повела». Ах, она, да? Это как грех называется? Осуждение, да? И втянул. У мальчиков по-другому бывает. «А я видел мотоцикл BMW, да такой, а я Yamaha». И начинает хвастаться, и втянули друг друга куда? В такое хвастовство. Сынок приходит, мне рассказывает: «Папа, там такой». Я говорю: «Ну, ты такие истории рассказываешь, что уже неправдоподобно». Втянули. А иногда сам втягивает, и братишек еще бывает. Ну, друзья, это грех. Писание прямо говорит: вот так повести дело, чтобы другого соблазнить, что он входит в грех, это грех. Причем получается двойной. Сам делаешь и другого. Групповой уже грех. Друзья, Писание про это говорит. И нам нужно с вами знать, что за это надо Богу приносить покаяние. Соблазнил ближнего ко греху, расположил его грешить. Ты виновен. И перед ближним виновен. И если подлинно хотим исправить, друзья дорогие, надо бы другой раз и ближнему сказать: «Слушай, я послужил тебе соблазном. Я расположил тебя грешить. Мне Бог простил, но я прошу, чтобы ты меня тоже простил». Оставим это. Четвертое. Друзья дорогие, молодежь, я этот стих хочу прочитать, потому что мне кажется, в христианской среде это за грех часто, во всяком случае, не считают. Таить чужое преступление. Вот знать, что он сделал плохо, а я таю, знаю и молчу. Друзья, это грех. Книга Левит, 5 глава, 1 стих. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Когда разбирают образ Иосифа, то иногда на разборах в церквах возникает спор. А у Иосифа была такая черта. Он доводил до отца худую молву о братьях. И говорит, о, ябеда. Он доносчик, стукач такой. Это его грех. А как Писание говорит, недоносчиком был Иосиф. Там написано, доводил до отца, то есть заботился, чтобы их дом, их родство было беспорочно, без греха. И если у нас в церкви, например, кто-то из членов церкви, или из среды молодежи, кто-то из членов молодежи в порочном, в каком-то грехе замешан, а кто-то это знает и таит, и не борется против этого, на нем грех. Так Писание объявляет. Друзья, в мире развито стукачество – это плохо, ябедничество, и Писание осуждает. Чем отличается? Ябеда ищет кого-то, чтобы наказать. А Писание-то говорит, не таить надо грех. А с грехом надо бороться, чтобы человека спасти. Чтобы человека спасти, надо его грех обнаружить и помочь ему с грехом развязаться. Пока таим, он с грехом дружит и гибнет, и на вас грех, и вы как сообщники. В книге притчей, если правильно помню, в 29 главе, там написано, видит вора, сходится с ним, слышит голос проклятия, не объявляет, такому человеку действительно тоже грех. И нам с вами надо это понять. Знать и таить грех, то на себе вина. Пятое. Первое послание к Коринфянам, 15 главе написано. Быть в худом сообществе – грех. Там так написано, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь и не грешите. Какая ситуация сложилась в Коринфе? В той церкви оказались люди, которые говорили, а мы знаем, воскресения мертвых как такового нету, как Павел проповедует. И с ними входили в сообщество и члены церкви с такими людьми. Теперь Павел им говорит, вот такое сообщество с такими лжеучителями, с еретиками такими. Грех. Друзья, бывает не только с ересью кто-то в сообщество входит или с еретиками, а бывает так вот, легкомысленное поведение кто-то, и начинаем общаться. И общаться вот так вот. Собрание прошло, бежим быстрее, видеокассеты посмотрим у неверующих родственников на дому. Вот оно, сообщество. Или еще какие-то тетради, книги передают, журналы. Втихаря пресвитер узнает, так беда будет. Или еще там что-то. И вот такое сообщество, друзья, это грех. Если себе кто это позволяет, Писание требует покаяния, иначе это порочность, это порок. Ну и еще одно назову, шестое, притчи, 24 глава, 9 стих, там так написано. Помысел глупости – грех. Бог нас наделил крепким лбом и не стеклянным, чтобы никто не видел, что мы думаем. И все-таки Писание объявляет, если твой помысел – это глупость, то это грех. Друзья, молодежь, всякий грех, какой я перечислил и какой нет, вы еще знаете, должен быть осужден. И в этой жизни он должен быть осужден. В вечности там уже будет одно осуждение. Мы сейчас об этом скажем, но оно будет так близко к тому, что брат последний говорил на общении предобедочном. Бог грех осудил во плоти. Написано в Римлянам 8 главе 3 стихом. Бог уже осудил. Через Иисуса Христа на Голгофском кресте грех осужден. А теперь Бог ждет, чтобы человек грех осудил, какой бы он ни был, страшный или любимый, тайный или явный, большой или маленький, Бог ожидает, чтобы человек грех осудил. Будь это будет в мыслях, или в сердце, в желаниях, в намерениях, или в поступках, на языке, или с языка грех, Бог ожидает, чтобы человек присоединился к Иисусу Христу и грех осудил. Как грех осуждается? Через покаяние, исповедание и последующую борьбу с этим грехом. Вот так грех осуждается. Человек признает, да, я виновен, прошу, Боже, прости меня за это, и впредь старается не делать этого, не грешить. Часто требуется еще и исповедание. То есть человек идет к служителю, идет к тому, перед кем сделал этот грех, и просит прощения, или служителю рассказывает, вместе молится, чтобы действительно пришло очищение от всякого греха. И хочу сказать, что многих из вас Дух Святой к этому побуждает избавиться от всякого рода зла и греха. Друзья, если мы хотим, чтобы наш дух, душа и тело действительно без порока остались в пришествии нашего Господа, то нужно спешить осуждать грех. Если не так, то Писание нам говорит, что будет все-таки еще последний суд, где все предстанет пред Богом, и Бог подведет черту. И все, что человек не осудил здесь, то там Бог приведет на суд. Я слышал однажды такой пример или рассказ. Это было, думаю, примерно так в 70-е годы 20 века. Наши бывшего тогда Советского Союза туристы поехали в одну из западных стран, богатую страну, посмотрели, как люди живут, завели их в большой магазин, магазин самообслуживания. Можно было смотреть, ну, если есть достаток или что-то в кармане, можно было купить. Ну и так разбрелись они, посмотрели, выходят. Выходит хозяин дома, в магазин этого, спрашивает, у кого есть в чем нужда, кто что купил, побеседовал так, а потом говорит, а зачем же вы меня обокрали? Они друг на друга так смотрят все. Вы что, нас обвиняете в таком? Мы не виноваты. Он подходит к одной из туристок и говорит, ну доставайте, зачем вы меня обокрали? Он говорит, вы что, нет, отрицает. И тут включается экран. Сейчас нам эти системы уже все понятны. Тогда это было в диковинку. Включился экран телевизора и все показывает, как она вошла в отдел, как она посмотрела вещь, как посмотрела туда-сюда и засунула за пазуху. Когда она увидела, что ей все это представили, и ее товарищи по группе этой увидели это, тогда она упала на колени и кричит, убейте меня, у меня муж высокий чиновник, я не могу теперь в таком опозоренном состоянии возвращаться на свою родину. Друзья, я представляю себе, примерно так будет на последнем суде. Так откровенно написано. Горы, холмы, покройте нас от сидящего на престоле. Ни одна гора не сдвинется, ни на кого падать не будет. Каждый должен будет отвечать за свой грех. Можно вспомнить библейский пример Ахана. Посмотрите, как там порок прилепился к нему. Помните, да, про Ахана? Иисуса Навина, 7 глава. Этот человек знал, что нельзя брать заклятое. И все же, когда от него потребовали объяснения за его проступок, он говорит, «Я увидел, это мне полюбилось, я взял». Друзья, ну уже так поздно, что он не покаялся. Это мне полюбилось, и я взял. Можно сказать, поставили к стенке, вытрясли с него признание, но не покаяние. Молодежь, дорогие, и родители, и ваши пресвитера, служителя, церковь, она с вас, может быть, вытрясет признание, но покаяние за вас никто не сделает. Только личный шаг, осознанный, прямой к Богу, приведет к прощению грехов. Вспомните историю Ахана. Почему он сам погиб? Почему дети его погибли? Ведь дети-то не воровали, не брали этой одежды. А потому что он взял, а дети таили. Он закопал, а дети молчали. Всю ночь весь Израиль освящался, а эти молчали. И с пороком остались, и потом грозный приговор должны были выслушать. Вы навели беду на нас, поэтому Господь на вас наводит беду. И сожгли их огнем, и побили камнями, и куча большая осталась. Сохрани нас, Бог, от этого. Друзья дорогие, мы сейчас будем молиться. И, может быть, все сердце сегодня неспокойно от опороченности за свои грехи. Может, один, а может, много пороков на чьей-то совести нависло. Хотел бы так серьезно пригласить, пока есть время, пока вот такой благодатный момент общения нашего. Пройдите вперед. Помолимся вместе Богу, но чтоб без порока предстать пред Богом, еще к славе Божией как-то послужить. Если есть такие побуждения у кого, не стесняйтесь. Пройдите, мы вместе будем молиться. И да простит нам Бог нашу порочность. Если нет, я хотел бы все же предложить, чтобы мы подумали так серьезно, не уходили вот так с общения с тяжелым сердцем. Давид в своем псалме говорит: «Я не ляжу, пока не найду покоя Богу моему». Друзья, это от нас зависит. Если беспокойство в сердце, если нет совести покоя, должно бы нам сначала навести с Богом отношения верные, а потом в мире ложиться спать и радоваться. Мы теперь помолимся все старше. У кого есть желание помолиться, преклонивши колени, будем молиться, можно помолиться Богу. А если есть кому желание покаяться, можно пройти вперед и это сделать. Аминь.